Арзамас и РЖД представляют курс «Как железные дороги изменили русскую жизнь». Лекция шестая. За что русская литература 20 века любила железную дорогу? Автор Олег Ликманов.
Автор великой детской книги «Три толстяка» Юрий Карлович Олеша еще в начале 1920-х годов симпровизировал двустишие. «Важней у музы нет мотива, вагонов и локомотива». И он был абсолютно прав, потому что тема железной дороги действительно является одной из ключевых для русской литературы, как прозы, так и поэзии XX века. Однако, поскольку столетие было железным, и тема железной дороги тоже часто развивалась трагически и была связана с гибелью. Можно вспомнить здесь, например, хрестоматийное школьное и великое стихотворение Александра Блока «На железной дороге» или рассказ Александра Исаевича Солженицына «Матрёнин двор», где железная дорога оказывается связана с темой нового советского цивилизации, наступающей на старое, воплощенное в образе русского леса, и где главная героиня гибнет от железной дороги. Героическое воплощение этой темы находим в культовом, как сейчас иногда говорят, романе Николая Островского «Как закалялась сталь», где Павка Корчагин вместе со своими товарищами из последних сил строит узкоколейку, то есть узкую железную дорогу. Однако у этой темы было и другое, оптимистическое воплощение, и оно тоже было связано с неуютным 20 веком, потому что железная дорога в некоторых текстах воплощала собой уют, спокойствие, за окном меняются виды, пассажиры закусывают нехитрой или изысканной снедью, и интересно, кто что достанет, они пьют чай из железных подстаканников, и самое главное – возникают новые связи, неожиданные дружбы, знакомства, завязываются романы. И таким образом появляется, возникает то, что можно назвать недолгим купейным братством. Если даже пассажиры едут далеко, времени у них не очень много, и им нужно успеть подружиться, завязать романы, поссориться, снова подружиться и так далее, и так далее. Вот мы сегодня с вами и пробежимся как по вагонам, по произведениям русской литературы 20 века, в которых эта тема железнодорожная решается оптимистически. И начнем мы с знаменитого романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок». Как мы знаем, Ильф и Петров, как и Юрий Олеша, в свое время работали в железнодорожной газете «Гудок». Там собралась блестящая плеяда писателей. Булгаков молодой, Ильф и Петров, Валентин Катаев, Олеша. И они публиковали там железнодорожные фельетоны, фельетоны на железнодорожные темы. Ильф и Петров не забыли про все это, и в свой роман «Золотой теленок» они включили несколько ярких железнодорожных страниц. Советские писатели едут на смычку великой железной дороги на восток несколько дней, а с ними едет жулик Остап Бендер. И вот тут, в этом произведении, как раз темы железнодорожного уюта решены очень ярко. Ну, например, Остап Бендер садится в вагон, он голоден, он долгое время ничего не ел, он ложится на верхнюю полку и вдруг замечает на столе белотелую курицу. Он некоторое время борется с искушением, а потом протягивает руку и целиком, как пишет Ильф и Петров, без хлеба и соли съедает эту курицу и прячет косточки под, это называется железнодорожный валик, да, вот эта вот дырочка, в которую он все это запихнул. А пассажиры поют хором. Это тоже сейчас, кажется, традиция ослабленная, но в 20-30-е годы это действительно случалось очень часто. И вот один из пророков, так называет Ильф и Петров, человек, который предсказывает, что вообще произойдет с этими пассажирами на железной дороге, он им говорит, обязательно будете пить хором. Пассажиры некоторое время пытаются крепиться, они не поют, но все-таки эта напасть их, наконец, настигает. Вот как об этом пишут Ильф и Петров. «Когда поезд, гремя и ухая, переходил Волгу по Сызранскому мосту. Литерные пассажиры неприятными городскими голосами затянули песню о волжском богатыре. При этом они старались не смотреть друг другу в глаза. В соседнем вагоне иностранцы, коим не было точно известно, где и что полагается петь, с воодушевлением исполнили «Эй, полным-полна коробочка» с не менее странным припевом «Эх, юхнем». Один из Шухудшанский крепился. Он не пел вместе со всеми. Когда песенный разгул овладел поездом, один лишь он молчал, плотно сжимая губы и делая вид, что читает полное географическое описание нашего Отечества. Он был строго наказан. Музыкальный пароксизм случился с ним ночью, далеко за Самарой, в полночный час, когда необыкновенный поезд уже спал, из купе Ухудшанского послышался шатающийся голос. «Есть на Волге утес, дихим мохом порос, путешествие взяло свое». Еще один текст, о котором хочется рассказать, связан с темой пассажирской еды. Действительно, люди сидят в купе, им надо как-то проводить время, и вот они начинают есть. Это рассказ прекрасного ленинградского прозаика Валерия Попова, друга Сергея Довлатова, приятеля Иосифа Бродского, который называется «А что такого?». Там пассажир приходит в вагон, садится в купе, он поистратился в Москве, и вот он достает с умыслом пачку печенья, предлагает ее соседям в надежде, что и они тоже ему что-то такое предложат. Соседи молчат, а один из них, полковник, отвечает так. «Ну что вы, какое там? Разве от жены так уедешь? Наверняка там всякого целый пакет навернуло». И вот это «навернуло» начинает слово мучить героя, и он сидит и бормочет про себя, все время перебирая варианты еды, которые положила жена полковника. Что же такое она навернула? Ну, скажем, угорь копченый, рубец отварной с кашей, ну, гусь жареная с яблоками. Ну, ладно уж, кладу раков десятка два. Язык холодный кладу. А хрена, наверное, и нет. Да что за еда без хрена? И вот он все время перебирает разные варианты. Наконец он не выдерживает, спрашивает полковника, что ж такое вам жена навернула? Ну и полковник гостеприимно угощает все купе. Еще одно произведение – это прекрасный детский рассказ Аркадия Гайдара «Чук и Гек». Гайдар вообще, несмотря на то, что он был писателем грозным и много писал о смерти, о гибели, умел в своих произведениях создавать замечательный уют, прекрасный уют. В его произведениях очень часто вот эти страшные страницы, такие страницы грозные, страницы, связанные с гражданской войной, оттеняются вдруг необыкновенно трогательными идиллическими картинами. И вот как раз два мальчика, Чук и Гек, вместе со своей мамой едут в поезде. Гек просыпается ночью, и дальше следует такой фрагмент. Ночью Гек проснулся, чтобы напиться. Лампочка на потолке была потушена, однако все вокруг Гека было озарено голубым светом, и вздрагивающий стакан на покрытом салфеткой столике, и желтый апельсин, который казался теперь зеленоватым, и лицо мамы, которая, покачиваясь, спала крепко-крепко. Через снежное узорное окно вагона Гек увидел луну, да такую огромную, какой в Москве и не бывает, и тогда он решил, что поезд уже мчится по высоким горам, откуда до Луны ближе. И дальше Гек, с него соскакивает, естественно, сон. Он идет по коридорам, присаживаясь на кресла откидные. Не знаю, есть ли сейчас в поездах такая штука, а раньше, вот в моем детстве это было. Я, когда читал впервые «Чук и Гек», очень хорошо понимал это наслаждение этого скрипучего оттягивания кресла. Потом проводник делает ему замечание. Ну что же, все люди спят. Он возвращается. Он попадает не в свое купе, переполох, все проснулись. И вот здесь очень важный мотив. Усатый дядька, который успокаивает его и приводит его в его собственное купе, который потом оказывается военным. Он оказывается командиром военным. Порядок восстановлен. И утром Гек смотрит в окно железнодорожное. Тоже одно из наслаждений поезда, очень больших. Уже не ночь, уже не тьма. За окном мороз, они едут Новый год встречать к отцу. И вот эта маленькая цитатка. «Умывшись и поздоровавшись с мамой, он прижался лбом к холодному стеклу и стал смотреть, что это за край, как здесь живут и что делают люди». И перед Геком мелькают оконные виды, мальчик вышел на крыльцо, собачка, но обязательно у Гайдара должен возникнуть и образ военный. Возникает образ, который тоже связан с железной дорогой, это бронепоезд. Бронепоезд, который охраняет часовой, он охраняет этот бронепоезд, и одновременно он охраняет всю страну Советов, весь Советский Союз. И, наконец, последний рассказ, о котором мне хотелось, может быть, поговорить чуть-чуть, капельку подробнее, потому что он весь посвящен теме железной дороги. Это рассказ Виктора Юзефовича Драгунского, который и называется по-железнодорожному. Он называется «Поют колеса тра-та-та». И это рассказ из знаменитой серии, знаменитого цикла Денискиных рассказов, в котором мальчик вместе с папой отправляются в город Светлогорск. Они так и не доезжают в рассказе до этого города, но подробно и со смаком в рассказе описываются, как они едут в поезде. Да, вот воспроизведение поездного уюта, поездного счастья, собственно говоря, и составляет ну, почти основное содержание этого рассказа. Потому что во второй половине в поезд подсядет, вот она, случайная встреча, о которых я говорил в начале лекции, случайная встреча с незнакомцем, с дядькой. Этот дядька будет вести с собой решето малины. Мальчик будет с наслаждением, измазываясь в этой малине, ее есть. Она будет красная и в то же время седая от того, что она холодная такая. И потом он будет, видимо, потом уже за пределами рассказа, он будет вспоминать об этом дяденьке, об этом разговоре, который он ведет с этим человеком. Но вначале долгий подход к этому эпизоду, к главному эпизоду рассказа, это как раз железнодорожные приключения. Как приключения? Обыкновенные события, которые мальчиком, ребенком, Дениской воспринимаются как необыкновенные приключения. В нашем вагоне было много разного народу. Старушки и солдаты, и просто молодые парни, и проводники, и маленькая девчонка. И было очень весело, и шумно, и мы открыли консервы. Вот опять начинается тема, непременная почти в такого типа произведениях, тема еды поездной. И мы открыли консервы, и пили чай из стаканов в подстаканниках. Видите, да, Драгунский не забывает про эту замечательную деталь. Я думаю, многие из вас тоже представили себе, многие из вас пили такой чай из этих серебряных подстаканников с картинками, которые так интересно рассматривать, которые выгравлены на этих подстаканниках. Так вот, да, и пили чай из подстаканников, и ели колбасу большущими кусками. И дальше становится понятно, что речь идет у Драгунского, ему это нужно для этого рассказа, не о купе, да, они не отдельно все едут, о плацкартном вагоне. Уют плацкартного вагона, казалось бы, ну, самое неуютное место на свете, которое можно себе представить. Все ругаются что-то или, наоборот, разговаривают, не дают вам спать. Вот у Драгунского ребенок это воспринимает все как абсолютное счастье. Что потом происходит? Это похоже на пение вагонное. Помните, у Ильфа Петрова мы с этим встречались. Теперь только это будет пение соло. И потом один парень снял пиджак и остался в майке. Он достал с третьей полки гармошку и заиграл, и спел грустную песню про комсомольца, как он упал на траву возле своего коня у его ног и закрыл свои карие очи, и красная кровь стекала на зеленую траву. Вот возникает этот трагический мотив, который тут же снимается. Тут же снимается вот этим вагонным и уютом, вагонным счастьем. Смотрите, мальчик думает, он думает об этой гибели, как он это, Драгунский это описывает. «Я подошел к окошку, я стоял и смотрел, как мелькают в темноте огоньки». Помним, да, Гек смотрел в дневное окно поезда, вот Дениска смотрит в ночное, и возникает этот уютный-приуютный образ огоньков, мелькающих в окне, за окном поезда. И все думал про этого комсомольца, что я бы тоже вместе с ним поскакал в разведку, и его, может быть, тогда не убили бы. А дальше мальчик ложится спать, он ложится с краю, потому что он пил много очень чаю. А когда он просыпается, он тоже идет по коридору он видит замечательно описанную Драгунским, и опять же всеми нами, наверное, виденную и всеми нами узнаваемую картинку. В вагоне уже было светло, и отовсюду свисали разные ноги и руки, да, разметавшиеся спящие люди. Ноги были в разноцветных носках или просто босиком, и была одна маленькая девчонская нога, похожая на коричневую чурочку. Вот здесь я хочу обратить ваше внимание, как прекрасно Драгунский снимает сентиментальность. Маленькая детская ножка. Тут бы и включить умилительность, но за счет вот этого образа девчонская, да, не девчачья, а девчонская, такое легкое смещение, легкая неправильность. И за счет этого образа, похожая на коричневую чурочку, да, сентиментальность, она чуть-чуть остается, но она снимается. И мальчик абсолютно счастливый бежит в тамбур, садится, ему холодно сначала, потому что он в одних трусиках, и он сидит на железном, холодном полу. Но потом, как пишет Драгунский, он пригревается и сочиняет стихотворение. Стихотворение, которым, я думаю, будет уместно закончить этот наш разговор. Вот едет поезд, красота, поют колеса, тра-та-та. Разумеется, я рассказал не обо всех произведениях русской и советской литературы 20 века, в которых встречаются оптимистически окрашенные мотивы железной дороги. Но если вам захотелось, после того, как вы это посмотрели, быстрее купить билет, побежать на вокзал, сесть в поезд и ехать куда-нибудь все равно куда, то я буду считать свою миссию выполненной.
Кроме лекций, на сайте Arzamas Academy вы найдете плейлист главных железнодорожных сочинений в истории музыки, игру про самые удивительные вагоны, краткий словарь железнодорожных жалоб и другие материалы курса, к как железные дороги изменили русскую жизнь.